Михаил, скажите, пожалуйста, что вам известно о сегодняшних событиях в Гюмри? Может быть, какие-то подробности, о которых мы еще не знаем?
Ну, я думаю, что то, что было в новостях, это как бы основная информация. Здесь важно то, что это скорее символическое событие. Это такой жест отчаяния в связи с тем, что происходит в Карабахе, точнее, в Лачинском коридоре. И в Армении это воспринимается, что российские миротворцы не делают свою работу. Ну, понятно, что основная инициатива исходит от Азербайджана, но если бы российские миротворцы серьезно относились к своим обязанностям, этого не было бы, да, есть такое восприятие в армянском обществе. И вот эта акция, которая сегодня произошла, это выражение вот этих настроений.
А насколько правомерны требования демонстрантов к российским миротворцам? Полномочия последних входит в восстановление движения по Лачинскому коридору?
Ну, это как бы одна из основных функций вообще российских миротворческих сил. Лачинский коридор там прописан в соглашении от 9 ноября, и там как бы связь между Карабахом и Арменией через Лачинский коридор — это одно из положений соглашения 9 ноября. То есть если это не выполняется, значит и все остальное это может не выполняться. И в принципе как бы эта дорога — это условие существования армян в Нагорном Карабахе. То есть если эта дорога будет закрыта или она будет контролироваться Азербайджаном, а не миротворцами, если они не смогут обеспечить проход по этой дороге, то это означает, что армяне, которые живут в Нагорном Карабахе, они просто не смогут там жить дальше. Это очень серьезная проблема.
А почему этого не делают российские миротворцы? Это результат какой игры?
Я думаю, здесь дело в том, что из-за событий, связанных с войной в Украине, Россия сейчас оказалась в такой зависимости своего рода от Турции и Азербайджана. То есть Турция и Азербайджан больше нужны России, чем Армения. Да? Поэтому Россия не хочет идти на какие-то шаги, которые могут как-то повлиять на отношения с Турцией и Азербайджаном, а как бы на интересы Армении или там, тем более армян в Нагорном Карабахе уже для России не остается каких-то ресурсов для того, чтобы об этом думать. Поэтому я думаю, что то, что там происходит, это результат слабости России, но в то же время и результат того, что как бы Россия играет вот в такую прагматичную игру, где интересы важнее каких-то принципов и тех обязательств, которые Россия взяла на себя. И вот эта акция, которая произошла в Армении, мне кажется, это попытка как-то вот обратить внимание и международного сообщества, и самой России на то, что в конце концов, если Россия не в состоянии выполнять те функции, которые она на себя взяла, тогда как бы непонятно, зачем Армении продолжать союзнические отношения, так называемые, или как Россия может продолжать играть ту роль, которую она взяла на себя в Карабахском конфликте. Но здесь, конечно, нужно учитывать, что эта акция, которая произошла, это все-таки ее организаторы, это не какая-то мейнстримная политическая сила, это сила, которая не представлена в парламенте.
Да, как раз я хотела у вас спросить, какое место в армянской политике занимает это движение, Национальный демократический полюс? Какой поддержкой пользуются среди населения?
Ну, это не очень большая политическая сила. Это те люди, которые в 2016 году, вот если вы помните, был захват здания полиции, и потом были столкновения. Вот эта группа, которая тогда организовала вот эти события. И это люди, которые выступают с таких как бы антиколониальных позиций, да, они говорят про Россию как такую империю, колониальную империю, и говорят об освобождении Армении от России, и у них очень прозападная позиция, которая одновременно сочетается с такой максималистической позицией по карабахскому вопросу и по армяно-турецким отношениям.
Какая поддержка у них?
Ну, у них, смотрите, они не попали в парламент, да, то есть у них, в принципе, если бы говорить об электоральной поддержке, то у них пара процентов, то есть это не какая-то большая партия, у нее относительно мало сторонников, но вот именно то, что они говорят про сегодняшнюю ситуацию, да, вот в этом вопросе, я думаю, достаточно многие люди в Армении разделяют эти позиции, то есть как бы с этой партией, наверное, мало кто себя идентифицирует, но именно вот в этом вопросе те позиции, которые они сейчас представляют, я думаю, они достаточно широко в обществе разделяются.
Поправьте меня, если я не права. Сам глава правительства Армении Никол Пашинян обвинял российских миротворцев в бездействии. Как тогда объяснить в этом случае эти задержания?
Ну, я думаю, эти задержания, они просто как бы сами участники протестов прекрасно понимали, что они переходят какую-то черту, после которой полиция должна будет провести задержание, но это как бы тоже такой осознанный шаг, направленный на то, чтобы вызвать больший резонанс. И в этом плане в Армении много протестов и бывает много задержаний, но и это обычно не приводит к каким-то последствиям для участников, да, то есть как бы...
То есть как может сложиться их судьба
сейчас? Это не то же самое, что... То есть их судьба сложится так, что через несколько часов они пойдут домой. То есть это как бы это не Россия, здесь все происходит более или менее как бы по закону. Насколько я понимаю, там была попытка перекрыть дорогу на эту российскую базу, и, видимо, вот полицейские посчитали, что это уже нарушение общественного порядка, но это не будет иметь никаких последствий для тех, кто задержан. И я абсолютно уверен, что все они будут отпущены и завтра будут продолжать протестовать, может быть, там же или в другом месте. Поэтому я думаю, что здесь скорее это говорит о том, что уже вот тот факт, что как бы произошли вот эти задержания, и то, что участники протеста пошли на радикальные шаги, говорит о том, что в Армении уже как бы терпение истощается, потому что уже почти месяц продолжается блокада Карабаха, и не совсем понятно, что можно сделать. Поэтому, конечно, эмоции сейчас очень сильные, и люди пытаются хоть что-то сделать, хоть как-то повлиять на эту ситуацию, в том числе это приводит вот к таким событиям.
И вот как раз то, о чем я хотела у вас спросить. Какие перспективы у решения всей этой ситуации, которая сложилась с перекрытием дороги?
Ну, вы знаете, здесь, да, вот именно сейчас какой-то тупик, потому что, с одной стороны, понятно, что Азербайджан просто так не откажется от этого, потому что никаких уступок до сих пор они не получили, а просто так открыть дорогу, это означает как бы признать свое поражение, поэтому, я думаю, Азербайджан будет продолжать эту блокаду. Российские миротворцы, как мы видим, не в состоянии что-то сделать, хотя мы понимаем, что если бы вот такая акция была бы где-нибудь в России, то явно российская полиция за несколько часов как бы решила бы эту проблему. Самые разные технологии есть для этого, просто сейчас Россия не готова это применять. И здесь остается другой вариант, что международное сообщество может вмешаться, и здесь уже речь больше идет о западных странах, потому что Азербайджан больше зависит от западных стран, да, в конце концов, чем от России, потому что там газовые контракты и так далее, и так далее. Поэтому, если будет какое-то решительное давление со стороны западных стран, я думаю, Азербайджан будет вынужден открыть эту дорогу рано или поздно, хотя, наверное, конечно, будут какие-то сообщения о каких-то частичных уступках, возможно, для того, чтобы помочь Алиеву как бы сохранить лицо. А если со стороны западных стран не будет какого-то давления, то вот эта ситуация, она может продолжаться достаточно долго и может привести к гуманитарной катастрофе в Карабахе.
Какую роль в этих событиях может играть госминистр НКР Рубен Варданян? Или это, собственно, могло все происходить без его, так сказать, участия?
На этот счет есть очень много теорий заговора, поэтому я не хочу туда как бы входить вот в эту сферу, но возможно, что его назначение послужило каким-то таким триггером для азербайджанской стороны, потому что все-таки он достаточно видная фигура, и фактически через него у карабахцев появилась какая-то возможность обращаться к международному сообществу, к общественности. Там он в медиа появился, да, сразу после того, как стал госминистром, его стали там приглашать на интервью и так далее. И, наверное, Азербайджану это не очень понравилось, потому что это ломало какую-то вот картину, что там какие-то непонятные сепаратисты и там какие-то военные преступники, с которыми не имеет смысла говорить.
И Алиев открыто хочет, чтобы его убрали из Нагорного Карабаха, насколько
Да, потому что, я думаю, здесь он достаточно серьезная фигура, и как бы просто так его игнорировать не получится. Поэтому одна из версий, вот я говорю, что есть многие конспирологические версии, я не могу их подтвердить или опровергнуть, но есть версия, что вот все это вызвано именно назначением Рубена Вартаняна, и как бы на самом деле основное требование Азербайджана – это снять Рубена Вартаняна. Но насколько это действительно так, я, конечно, не могу сейчас дать свою оценку.
И еще президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян накануне освободил от должности секретаря Совбеза Виталия Баласаняна. У этого может быть какая-то связь с сегодняшними событиями?
Ну, это, конечно, скорее всего, какая-то связь есть. Какая именно, опять-таки, Но мы можем только гадать, потому что эти процессы, они не очень открытые. Возможно, это связано с тем, что вот Баласанян сказал, что он решит эту ситуацию, и ему это не удалось решить. Это один вариант. Другой вариант, что это определенная уступка Азербайджану, поскольку Баласанян, он как бы военный генерал, участвовал в Первой войне. Его в Азербайджане тоже не очень любят, но против этого варианта говорит тот факт, что, в принципе, за последние месяцы достаточно много было ситуаций, когда вели переговоры с азербайджанцами, с карабахцами, и именно Баласанян их вел. Это было не публично, но вот известно, что именно Баласанян в некоторых ситуациях вел переговоры с Азербайджаном. Поэтому, насколько это действительно какая-то уступка Азербайджану, или это результат каких-то просто внутренних разбора полетов, я все-таки склонялся к первой версии. Но, в принципе, и второе тоже возможно.